новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Суд в Ливии приговорил к смертной казни 5 медсестер из Болгарии и палестинского врача. Во Владивостоке задержаны подозреваемые в нападении и убийстве граждан КНДР. Польские клерки учатся играть в городские игры. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, главная международная тема этого часа. Суд в Ливии вынес смертный приговор 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу, которых обвинили в намеренном заражении вирусом иммунодефицита человека сотен детей в местной больнице. Медики находятся под стражей уже 7 лет. Первый смертный приговор был вынесен им в мае 2004 года, но тогда Верховный суд Ливии распорядился о новом расследовании. В защиту обвиняемых выступили многие страны, международные организации и правозащитники. Болгарские власти сделали все возможное, чтобы спасти соотечественниц. И вот сегодня новый смертный приговор. О реакции в Болгарии на него рассказывает наш корреспондент Татьяна Ваксберг.
Болгария в шоке, в ужасе, в панике. Эти слова звучат сегодня не только на улицах Софии, но и в парламенте и в правительстве. Из уст представителей как власти, так и оппозиции. Такова реакция на смертный приговор болгарским медсестрам, работавшим по контракту в Ливии и осужденных сегодня за умышленное заражение вирусом СПИДа нескольких сотен ливийских детей. Доктор Георгиев, который ранее тоже был подсудимым, но впоследствии был оправдан ливийским судом, уже 2 года не может вернуться в Болгарию, так как местные власти не выдают ему выездной визы. Сам процесс над 5 медсестрами развивался довольно странно для обычного уголовного дела. Он начался самопризнаниями со стороны медсестер, а почти сразу же затем последовал отказ от этих самопризнаний, которые, по словам обвиняемых, были получены под пытками. 3 года спустя к ответственности привлекли самих пытавших, но затем сняли с них обвинения. Ливийский суд заявил, что этот вопрос вне его компетенции. На 3-м году процесса суд согласился выслушать в качестве экспертов французских и итальянских вирусологов. Они объявили, что заражение крови в ливийской больнице вирусом СПИДа произошло задолго до поступления туда на работу болгарских медсестер и было обусловлено крайне неудовлетворительными санитарно-гигиеническими условиями. Эти доказательства не были приняты во внимание. В 2004 году медсестер все же приговорили к смерти. Затем Верховный суд постановил пересмотр дела, заметив в нем процедурные нарушения. Сегодня, на 8-м году процесса, смертный приговор был вновь подтвержден. Министр внутренних дел Болгарии Румен Петков заявил. «Я совершенно потрясен и надеюсь, что при поддержке Евросоюза Болгария найдет выход из этого катастрофического положения для наших девочек». С формальной точки зрения, адвокаты болгарских медсестер могут подать на апелляцию в Верховный суд Ливии. Защита немедленно объявила, что будет обжаловать приговор. Однако дипломатический подход болгарского государства, вероятнее всего, изменится. До сих пор как правое, так и левое правительство в Софии призывали граждан к спокойствию и заявляли, что доверяют ливийскому суду. Судя по сегодняшним заявлениям официальных лиц, этот подход сейчас изменится, говорит главный прокурор Болгарии Борис Велчев.
Я читал материалы дела и заявляю со всей ответственностью. В этих материалах нет ни одного доказательства, которое могло бы объяснить сегодняшний приговор. Это означает, что приговор не имеет ничего общего ни с набором предоставленных доказательств, ни с юриспруденцией. Сегодня окончательно наступил конец политическому лицемерию, в рамках которого мы были вынуждены утверждать, что доверяем ливийской судебной системе. Это не существует.
судебный процесс, а политический вопрос, и я надеюсь, что он будет решен на политическом уровне. Бывший президент, представитель правых сил Петр Стоянов, тоже юрист по образованию, был также категоричен. Дело в Ливии является инсценировкой, за которой кроются совершенно иные интересы с ливийской стороны. Мы и раньше это знали, но не говорили об этом вслух, чтобы не привести к неблагоприятному развитию событий для наших медсестер. Но теперь мы обязаны заявить совершенно ясно. Ливийское правосудие полностью игнорирует основные элементы традиционного судебного процесса. Оно работает под политическим нажимом. Это означает, что у Болгарии нет другого выхода, кроме как перейти на твердый курс в отношении Ливии. Мы ясно и в каком-то смысле бесцеремонно должны заявить, Ливия использует этот процесс для того, чтобы добиться заключения политической сделки. Сама по себе Болгария слишком маленькая фигура на международном поле, но в качестве члена Европейского Союза она обретет новую значимость. 1 января Болгария вступает в Евросоюз. Ливия будет стремиться к сделке уже с Евросоюзом. Этот процесс очень скоро выйдет за рамки двусторонних отношений между Болгарией и Ливией. Если смертные приговоры будут исполнены, Болгария будет добиваться в Евросоюзе того, чтобы к Ливии относились как к стране, которая категорически нарушает любые нормы международного права. Бывший президент Стоянов не уточнял, какую именно сделку он имеет в виду, потому что в Болгарии, благодаря прессе, это и так публичная тайна. Ливия стремится восстановить те убытки, которые она претерпела несколько лет назад в ходе другого международного процесса. В 1988 году над шотландским городом Локерби взорвался самолет компании Pan American. Погибли 259 пассажиров и 11 человек на земле. Процесс длился почти 13 лет и признал виновными ливийских террористов. Ливия была вынуждена заплатить компенсации в размере 2 миллиардов и 700 миллионов долларов. И эти компенсации были выплачены, несмотря на то, что сама Ливия виновности своих граждан не признавала и называла дело сфабрикованным. Теперь Ливия устроила такой же процесс, каким в ливийском понимании было дело о теракте в Локерби. Сегодня, наряду со смертным приговором, суд в Триполи обязал обвиняемых выплатить компенсации семьям погибших и зараженных СПИДом детей. Сумма оказалась приблизительно такой же, какую Ливия в свое время заплатила за теракт над Локерби. Что касается напоминания политиков в Софии, что 1 января Болгария вступает в Евросоюз, и таким образом дело медсестер выйдет за рамки двухсторонних отношений с Ливией, эти слова совпали с поддержкой, выраженной представителями ЕС. Ответственный по вопросам правосудия в Евросоюзе Франко Фраттини заявил в первые же минуты после оглашения приговора в Триполи, что он в шоке от решения суда. Фраттини добавил, что этот приговор является препятствием для дальнейшего сотрудничества Евросоюза с Ливией и выразил надежду, что Верховный суд пересмотрит вынесенное решение уголовного суда.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа не прекращаются столкновения противоборствующих группировок. Сегодня в перестрелках погибли два сотрудника сил безопасности Махмуда Аббаса и боевик «Хамас». Суд в Ливии вынес смертный приговор 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу. Президент Киргизии Курманбек Бакиев принял отставку правительства во главе с премьер-министром Феликсом Куловым. Во Владивостоке задержаны трое подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. Канада вводит торговые санкции против Белоруссии в связи с нарушениями прав человека в этой стране. Я хочу напомнить, в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем. Столкновение фракций «Хамас» и «Фатх» на палестинских территориях и призыв Махмуда Аббаса провести досрочные выборы порой расцениваются как борьба между экстремизмом и умеренным подходом. Говорится также и о том, что происходящее в Палестине – отражение процессов на всем Ближнем Востоке. Насколько оправдан подобный подход? Об этом сегодня в программе «Время и мир». Из других тем выпуска – «Война в Чечне глазами детей». Программа «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан. Какие темы сегодня привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Александр. В газете «Вашингтон-Пост» обозреватель Энн Эпплбаум обращает внимание на то, что когда был выпущен доклад группы Бейкера по анализу ситуации в Ираке, злорадство старушки Европы не заставило себя долго ждать. Заголовки французской и немецкой прессы сводились к тому, что в Ираке Америку настигла катастрофа. Однако потом на 2 недели установилась тишина. Голосов политиков, ученых и журналистов во Франции и Германии, знающих, как улучшить положение в Ираке, практически не слышно. Несомненно, пишет журналистка, Иракская война подорвала репутацию Америки, но это не означает наличие десятков или хотя бы одного энергичного кандидата, жаждущего заменить американцев. Германия известна нежеланием отправлять своих военнослужащих в районы, где ведутся какие-либо вооруженные действия. Франция объявила, что выводит свои войска из Афганистана. Некоторые европейские оптимисты еще рассчитывают, что Европа сможет уговорить Иран и Сирию хотя бы перестать финансировать иракских мятежников. Равно как и уговорить Иран прекратить исследования, способствующие созданию ядерного оружия. И это при том, что иранский президент на прошлой неделе провел в Тегеране конференцию по отрицанию Холокоста. При этом странным выглядит то, что большинство европейских правительств выступают все же против немедленного вывода американских войск. За этим выводом может наступить хаос, который будет ближе к Западной Европе, чем к Северной Америке. Автор публикации все же говорит о крошечном луче надежды на то, что, может быть, немцы и французы поймут безальтернативность трансатлантического партнерства в рамках НАТО, сопровождаемого общей стратегией, пишет Энн Эпплбаум в газете «Вашингтон-Пост». Александр.
Алан, традиционный вопрос. Есть ли интересные материалы, как-то связанные по тематике с Россией?
Есть, Александр. Wall Street Journal сегодня помещает очень большую, огромную статью, в которой прослеживается эволюция нынешнего заместителя главы администрации президента России Владислава Суркова. Статья, повторяю, очень большая, поэтому отмечу только самые ключевые моменты. Газета пишет, что после получения театрального образования Владислав Сурков окунулся в новый для бывшего СССР бизнес – рекламу. Он поступил в частный банк «Минотеп», название которого вскоре стало нарицательным. Сегодня Сурков продает иной товар. Этот товар – железный кулак Владимира Путина. В администрации президента Сурков отвечает за внутреннюю политику и, в сущности, строит всю идеологию, используемую Кремлем для оправдания его контроля над государством и экономикой. Владислав Сурков называет это суверенной демократией. Wall Street Journal цитирует слова Суркова. «Когда нам говорят о демократии, то имеют в виду наше углеводородное сырье». Конец цитаты. Газета отмечает, что в свое время Сурков переходил с одной выгодной работы на другую, трудясь на миллиардеров-олигархов. После выборов Путина президентом России Сурков быстро переключился на новую функцию – установление государственной власти над своими бывшими работодателями. Таковы тезисы статьи в газете Wall Street Journal, посвященной Владиславу Суркову. Александр.
Алан, вот сегодня в рубрике «Сегодня в Америке» нашей, в которой вы принимаете участие, много говорилось о благотворительности и о том, что американцы как бы гораздо активнее участвуют в благотворительных акциях, чем какие-то жители каких-то других государств. Я знаю, что сегодня в газете USA Today есть интересный материал на эту тему. Вот расскажите о нем, пожалуйста.
Да, Александр, во-первых, действительно исключительно широко развита благотворительность в Соединенных Штатах, но вместе с тем появляются новые правила регулирования этой самой благотворительной деятельности. В частности, USA Today пишет о том, что долгие годы вы, например, если в Америке вы могли в конце года отдать свой старый автомобиль в какую-либо благотворительную организацию, и в этом случае остаточная стоимость машины вычиталась из вашей налогооблагаемой базы. Вы, соответственно, платили заметно меньше подоходного налога. И вот принятый недавно Конгрессом закон резко сократил возможность преувеличивать действительную стоимость отдаваемого таким образом автомобиля. Но вместе с тем, если машина в хорошем состоянии, то она может быть продана с аукциона. Другой вариант. Появились благотворительные организации, специализирующиеся на сборе старых автомобилей с их последующей реставрацией и продажей по доступной цене небогатым покупателям. Новый закон также запрещает списывать с налогов сдаваемую в Армию спасения и другие благотворительные организации старую одежду, если она в действительности непригодна к носке. То же самое касается старой бытовой техники, которая не работает. Об этом пишет сегодняшняя газета USA Today. Александр.
Большое спасибо, Алан. Напомню, с некоторыми интересными материалами свежих американских газет вас познакомил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня, буквально только что, официальные представители Кремля впервые прокомментировали дело Литвиненко и работу представителей Скотланд-Ярда в Москве по этому делу. На пресс-конференции по этому поводу в агентстве РИА Новости в Москве побывал и специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович, и сейчас он с нами на связи. Данила, здравствуйте. О чем именно говорилось на пресс-конференции?
Добрый день. Прежде всего, как был задан вопрос, дело в том, что официального представителя Кремля, а именно первого заместителя пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, спрашивали о том, может ли он подтвердить или знает ли он что-нибудь о том, что британские следователи были недовольны своей работой в Москве, что им не дали пообщаться с основными фигурантами расследования отравления Александра Литвиненко, что им не дали по материалам масс-медиа, во всяком случае, пообщаться с еще некоторыми людьми, что не все документы они получили. И Дмитрий Песков действительно впервые, как официальный представитель Кремля, комментирующий дело Александра Литвиненко, сказал, что анонимные заявления следователей, я сейчас цитирую Дмитрия Пескова, нельзя рассматривать, поскольку пока еще нет ни одного имени или фамилии тех следователей, которые действительно недовольны. По той информации, которую располагает представитель Кремля, полученной из Генеральной прокуратуры, это ведомство выполнило в полном объеме все следственные поручения, которые были получены от британской стороны. Так, во всяком случае, утверждает Дмитрий Песков. Он же говорит, что британские следователи, им была предоставлена возможность встретиться и допросить всех свидетелей, которых они захотели допросить по этому делу. Но здесь то ли есть очевидная оговорка, то ли есть какое-то недопонимание, потому что даже генеральный прокурор России Юрий Чайка говорил о том, что допрашивали именно российские следователи, а британские представители могли только присутствовать при этих допросах, они могли передавать свои вопросы, которые впоследствии задавались представителями российской стороны, но так или иначе британские следователи сами не допрашивали ни одного, ни другого из тех двоих фигурантов дела Александра Литвиненко, которые были в Москве. Кроме того, Дмитрий Песков сказал, что все протоколы по этим делам также были переданы британской стороне. И вот главное, каких-либо претензий Генеральная прокуратура, по сведению Дмитрия Пескова, от британских следователей не получала. Таким образом, очевидно, что Кремль сейчас опровергает через своего официального представительства все претензии, которые сейчас масс-медиа западные предъявляют российской стороне, в том смысле, что работа российской генеральной прокуратуры в отношении гостей из Британии была не открытой и что вообще им, что называется, морочили голову. Ну, в любом случае, это было первое более или менее очевидное выступление представителя Кремля по этой проблеме, который также сказал, что дело Литвиненко носит чисто эмоциональный характер, и по мнению Дмитрия Пескова оно было использовано именно масс-медиа, а не политическими кругами в каких-то коммерческих, по мнению Дмитрия Пескова, целях. Александр?
Большое спасибо, Данила. Напомню, на пресс-конференции представителей Кремля Дмитрия Пескова в агентстве РИА Новости, посвященной делу Литвиненко, побывал специальный корреспондент «Свободы» Данила Гальперович. Мы продолжаем «Время свободы». Мэр Екатеринбурга и несколько его заместителей должны повторить судьбу томского городоначальника и попасть под суд. Такое заявление накануне сделала группа депутатов Свердловской областной думы. Они обвиняют первых лиц города в коррупции на рынке жилищного строительства. рассказывает корреспондент «Свободы» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Предмет депутатского запроса изложен в специальном заявлении фракции партии пенсионеров. Первое. Средства, направляемые застройщиками в целевой фонд на развитие дорог и коммуникаций, разворовывают мэр Аркадий Чернецкий и его заместители. Второе. Большинство земельных участков под жилье распределяются вне конкурса, по своим. Главный автор публичных обвинений, руководитель строительной корпорации «Маяк» Владимир Коньков, говорит, что к этим своим не принадлежит. Он стал депутатом областной думы в октябре 2006 года. А уже через месяц в мэрии Екатеринбурга началась прокурорская проверка. Затем появилось уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Прошла выемка документов, вылов архитектуры и ряде комитетов. Владимир Коньков не возражает, когда его называют заказчиком дела против мэрии. А статус депутата, по его собственному признанию, позволяет строителю от оппозиции говорить более свободно о том, что на самом деле происходит в жилищном строительстве Екатеринбурга.
Принимает объект высококвалифицированные специалисты. После этого акта технической готовности нужно получить бумагу на ввод объекта в эксплуатацию. Администрация, кроме препятствий, ничего не делает. Согласования длятся месяцами. Люди заехали. Дома по полтора, по два года заселенные стоят. У жильцов никаких нет замечаний. Они пишут письма на имя господина Чернецкого, что он их сделал бомжами. Нет регистрации права собственности. Дольщиков приглашают в комитет по защите прав потребителей и предлагают: подавайте на этого застройщика в суд. Он не будет вникать в вопросы разногласий между городом и застройщиком. Дольщиков приходят к ним на квартиры и говорят: почему вы не подаете иск в суды? В результате не каждый застройщик может это дело выдержать. Такие вот препятствия только выдержала единственная корпорация «Маяк». Не выдержала УСК Борисов. Дома его 5 лет не принимались и до сих пор не принимаются. Дольщики запушили его исками. Практически фирма разорилась благодаря администрации. Сейчас пытается разорить Новый Град. Тоже именно схема такая же.
Председатель комитета администрации Екатеринбурга по защите прав потребителей Андрей Артемьев уверен, что судиться с Владимиром Коньковым и его «Маяком» никого подговаривать не надо было.
Эти люди, кто либо не может получить квартиры, либо получают квартиры ненадлежащего качества, уже давно обращаются в комитет. Комитет пошел для того, чтобы создать практику судебную, рассмотрение подобных дел суда. Суммы исков там очень большие. Достаточно сложно гражданам в этих вопросах защищать свои права. Участие комитета всего лишь в двух таких делах позволило помочь людям и судьям разрешить эти иски в пользу потребителей. И вот говорить о том, что администрация города Екатеринбурга каким-то субъектам, застройщикам испытывает какую-то особую любовь или нелюбовь, это просто нечестно. Мы же не запретили людям заключать договоры с «Маяком». Мы сказали, у нас есть обращение, что вот эти субъекты, и не только корпорация «Маяк», но и ряд других, ведут себя не очень ответственно по отношению к тем, кто им отдает деньги. Будьте осторожны.
Именно наличие претензий потребителей стало критерием, в соответствии с которым мэрия составила черный список застройщиков. В этот список строительная корпорация «Маяк» угодила еще прежде, чем ее руководитель попал в областную думу.
Над материалом работала корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец. Я хочу отметить, что в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – беседа с нейропсихологом Эндрю Ньюбергом о трансе и материал памяти литературоведа Александра Сумеркина, а также «Бобби» – фильм о Роберте Кеннеди, беседа с Алексеем Загданским о новой картине Эмилио Эстевеза. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа не прекращаются столкновения противоборствующих группировок. Сегодня в перестрелках погибли 2 сотрудника сил безопасности Махмуда Аббаса и боевик движения «Хамас». Суд в Ливии вынес смертный приговор 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу. Все они признаны виновными в намеренном заражении вирусом СПИДа сотен детей в местной больнице. На Западе считают, что на иностранных медиков просто свалили вину за ужасающее состояние ливийских больниц. Президент Киргизии Курманбек Бакиев принял отставку правительства во главе с премьер-министром Феликсом Куловым. Кабинет подал в отставку в соответствии с нормами новой конституции, одобренной в ноябре, заявил Феликс Кулов. Во Владивостоке задержаны 3 подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. Следствие не исключает, что преступление было совершено на почве национальной ненависти. Канада вводит торговые санкции против Белоруссии в связи с нарушениями прав человека и принципов демократии в этой стране. первый день проходящих в Пекине многосторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи завершился безрезультатно. В Багдаде освобождены из плена еще 10 сотрудников Иракского Красного Креста, 16 остаются в руках у похитителей. В окрестностях британского города Ипсвич арестован второй подозреваемый в убийстве 5 проституток. В Алтайском крае 17 тысяч человек остались без электричества. Из-за сильного ветра из строя вышли 2 линии электропередачи. В Архангельской области из-за ледохода на реке Вага от внешнего мира отрезан поселок, в котором живут около 3000 человек. Паводок вызван необычайно теплой погодой. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 19 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
19 декабря 70-го года. В начале года в Лондоне состоялась международная конференция по цензуре. Одним из главных участников был писатель Аркадий Беленков, получивший в 68-м году политическое убежище в США. В нашем архиве сохранилась фонограмма его выступления.
Мы знаем неисчислимое количество ужасов, пыток и испытаний, которые прошли писатели, прошли книги. Погубленные книги. Мы знаем, что история русской книги, русской, советской по преимуществу книги, это история превращений хорошей рукописи всегда в худшую книгу. Советская цензура обладает вот какой особенностью. Все цензуры, которые мы знали на протяжении веков, с эпохи сервитуля до сих пор, они были обычными, простыми, запретительными формами в области идеологии. Советская цензура обладает одним качеством, которое делает ее единственной и которая смогла погубить одну из величайших культур мира. Советская цензура – рекомендательная цензура. Никогда ни одна цензура в мире не требовала от поэта, чтобы он писал такими рифмами. Обычная цензурная методология заключается в том, что она что-то запрещала. Но никогда мировая история не создавала такого цензурного института, по которому от писателя требовали, чтобы он делал это. Советская литература по распоряжению и под руководством цензора борется за повышение производства яровых, за улучшение качества обслуживания в прачечных и за всякие другие чрезвычайно полезные вещи, которые, собственно, к цензуре, казалось бы, прямого отношения не имеют. В связи с этим возникает одна из самых существенных проблем советской литературы, которая не извела ее, собственно, с литературного достоинства в область обслуживания – это проблема положительного героя. Цензура требовала не только ограничения выразительных средств в изображении отрицательного героя, но она и настаивала на том, чтобы был этот положительный герой создан, чтобы этот положительный герой превалировал, и чтобы он занимал такое-то процентное отношение по отношению к отрицательным героям. Цензура приобрела значение института, не специфически ей свойством, если она существует, оградительного и запретительного, но главным образом такого, который формирует весь литературный процесс.
Фонограмма выступления Аркадия Беленкова на конференции по цензуре. Вскоре писатель скончался от разрыва сердца. Радио «Свобода», 19 декабря 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Министерство информационных технологий и связи, государственное предприятие Почты России и компании Microsoft и Intel начинают реализацию программы «Компьютер в каждый дом». Программа должна содействовать преодолению цифрового неравенства и распространению информационных технологий в России. О программе «Компьютер в каждый дом» рассказывает Владимир Губайловский.
Реализация программы начнется в феврале наступающего года. Для пилотной стадии, которая продлится 3 месяца, будут выбраны 3 региона. Заказывать компьютерную технику и получать ее можно будет в отделениях Почты России, которых сейчас более 42 тысяч. Почтовые отделения будут принимать заказы на компьютеры и осуществлять доставку. Оплата будет происходить через электронную систему перевода в киберденьги.
Новости коротко. Министр информационных технологий и связи Леонид Реймонд сообщил о предварительных результатах развития отрасли информационных и коммуникационных технологий в России в 2006 году. Количество пользователей интернета в России на конец текущего года составит около 25 миллионов человек. Общее количество персональных компьютеров в 2006 году превысит 23 миллиона и увеличится по сравнению с предыдущим годом более чем на 35%. В течение 2006 года 18 тысяч российских школ были подключены к широкополосному интернету. Всего на сегодняшний день уже 21 тысяча российских школ имеет высокоскоростной доступ в сеть. Предполагается, что до конца 2007 года к интернету будет подключено около 53 тысяч школ. Таким образом, практически каждая российская школа должна получить доступ к интернету на скорости не менее 128 килобит в секунду. Специалисты Японского национального института передовых технологий разработали систему голосового управления телевизором. Система позволяет с помощью голоса выполнять все основные функции, доступные на обычном пульте. Включение, выключение, выбор канала, изменение параметров изображения и даже поиск нужного фильма. Система не зависит от языка и особенностей речи. Технология находится в разработке, но уже ведутся переговоры о ее применении в новых моделях телевизоров.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Только что снятый документальный фильм под названием «Норд-Ост. Обратная сторона успеха». Премьера его состоялась в Московском театральном центре на Дубровке. Скорее всего, не будет показан российскими телеканалами. Их руководство не проявляет интереса к фильму, как после захвата заложников во время мюзикла в октябре 2002 года руководство страны не проявило интереса к самому спектаклю. Первый российский мюзикл, успешный творческий и коммерческий проект, как считают его создатели, оказался в заложниках у истории страны. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Документальный фильм, снятый Еленой Маленкиной и кинокомпанией «ДМ Студия», это история мюзикла «Норд-Ост». Сделан фильм с огромной любовью и знанием дела, безо всякой патетики и сентиментов, ясной, спокойно рассказанной истории от замысла до закрытия спектакля. Представлена она во фрагментах мюзикла и в рассказах ведущих актеров и авторов спектакля Алексея Ващенко и Георгия Васильева, Андрея Богданова и Екатерины Гусевой. В фильм вошли кадры октября 2002 года, когда участники и зрители спектакля оказались заложниками. Но никакой политики в фильме нет. Никто никого ни за что не осуждает. Так авторы спектакля вели себя всегда. Тем более странно то, что происходило с «Норд-Остом» дальше. Едва не были сорваны гастроли в Петербурге, когда мюзик-холл отказался принять у себя «Норд-Ост» в последнюю минуту. Примерно то же самое происходило в Екатеринбурге и в Новосибирске. Потом спектакль вернулся на Дубровку, но зрителей стало меньше. Спектакль закрылся. Теперь вышел фильм, но телезрители вряд ли смогут его посмотреть, говорит директор ДМ Студио Евгений Попов.
Тема запретная. НТВ, Второй канал, Первый канал. Как только ты начинаешь говорить о Норд-Осте, все, никуда не пойдет и не может пойти.
Вот если бы я была властью, я бы только и делала, что показывала бы этот спектакль, потому что это единственное честное и искреннее патриотическое высказывание.
Совершенно верно. Мы бы тоже, да, поэтому мы сделали этот фильм. Очень много политических мотивов, так сказать, да, здесь, и очень много политики.
Я обращаюсь к Георгию Васильеву с вопросом, почему государство не может финансировать «Норд-Ост» так, как финансирует оно репертуарные театры.
Если бы мы получили такую же поддержку, как государственные театры, мы бы могли снизить цены на билеты и спокойно совершенно существовать долгие годы.
А вы сами не пробовали никогда вот...
Протянуть руку, когда мне уже несколько раз в него камень положили. Есть, в конце концов, гордость у человека. Взгляните на новейшую историю «Норд-Оста». Мы нашли частные, не государственные деньги для того, чтобы восстановить «Норд-Ост». И государство всей своей мощью просто прекратило этот показ этого спектакля и все.
Возможно, два объяснения драматической судьбы спектакля. Первое. Власть не хочет вспоминать о трагедии Норд-Оста. Второе. Власть наказывает создателей спектакля за то, что передвижная версия спектакля финансировалась фондом «Открытая Россия». Как бы то ни было, нет спектакля, нет проблемы. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
Главная новость в России – столетней давности. Ровно век назад родился генсек Брежнев. Человек, смертельно надоевший всем во время своего правления, вернулся в общественное сознание через 20 с лишним лет после своей смерти и вернулся триумфально, если оценивать триумф по частоте мелькания на телеэкранах. Сергей Митрофанов на сайте «Телекритика» дает обзор этих брежневских мельканий и заодно пытается проанализировать состояние сознания тех, кто стоит по ту сторону телевизора. Его статья называется «Тотальный Брежнев».
Брежнева решали в разных стилях. В стиле притчи, Павловский, реальная политика. Молодые карьеристы предали дух Великой Империи, заключенной в этого косноязычного под конец жизни человека. Тут-то все и посыпалось. То есть молодым силовикам урок. Авантюрной комедии «Парфенов», первый мини-сериал. Брежнев а-ля Ален Делон гоняет на яхте и едет с подбитым глазом на переговоры. Лихой мужик.
Митрофанов замечает, что Парфенов не случайно вернулся в, так сказать, большое телевидение с Брежневым, в эпоху которого окончательно потеряли смыслы все идеи коммунистического будущего.
Парфенов уничтожает смыслы и делает это со смаком. Так раньше, будучи автором итоговой политической программы, он старательно уничтожал политику, превращая ее в несерьезное конфетти. За что и был уволен, ведь он заодно уничтожал и госпропаганду. Теперь то же самое он произвел и с эпохой Брежнева, оригинально и смешно монтируя себя в залы заседаний съездов КПСС. Но есть одно «но». Слишком старательно Парфенов изображает щенячью радость от соприкосновения с эпохой, отрабатывая телевизионный номер.
Наконец, как считает Сергей Митрофанов, НТВ решила тему Брежнева и вовсе в стиле абсурда, не подозревая об этом.
НТВ поступил просто конгениально, доведя свою новую после Гусинского линию вещания до отрицания отрицания. В эфир 2006 года без комментариев пошел оригинал пропаганды 1976 года. И наверняка большинство это проглотило.
Диагноз Митрофанова жесток.
Брежневы все равно побеждают Гусманов, и Парфеновых, и Киселевых, и нас с вами, дорогой читатель. И это, наверное, единственная мысль, которая остается в сухом остатке.
Почему мертвый Брежнев побеждает нас, живых? Об этом Сергей Митрофанов, автор статьи на сайте «Телекритика».
Кристаллизация нового застоя, когда власть не предлагает решений, проедает национальное богатство, борется за свою несменяемость и так далее. И в этом смысле то, что у нас сегодня, вдруг начинает очень быть похожим с тем, что было при Брежневе. Поскольку все это начинает очень быть похожими, то и население себя начинает вести достаточно похоже и воспринимает то, что говорит госпропаганда, за чистую монету. И вот мы с удивлением замечаем, что не СМИ осваивают информационный повод, а система перерабатывает всю эту ироничность уже в новое качество, когда становится уже обратной пропагандой.
Сергей Митрофанов, автор статьи на сайте «Телекритика». Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа не прекращаются столкновения противоборствующих группировок. Сегодня в перестрелках погибли два сотрудника сил безопасности Махмуда Аббаса и боевик «Хамас». Суд в Ливии вынес смертный приговор 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу. Все они признаны виновными в намеренном заражении вирусом СПИДа сотен детей в местной больнице. На Западе считают, что на иностранных медиков просто свалили вину за ужасающее состояние ливийских больниц. Президент Киргизии Курманбек Бакиев принял отставку правительства во главе с премьер-министром Феликсом Куловым. Во Владивостоке задержаны трое подозреваемых в недавнем нападении и убийстве граждан Северной Кореи. Канада вводит торговые санкции против Белоруссии. В окрестностях британского города Ипсвич арестован второй подозреваемый в убийстве 5 проституток.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Темпы укрепления российского рубля, которое правительство не смогло сдержать в должной мере, стали главной экономической неудачей 2006 года, заявил в интервью газете «Время новостей» министр финансов Алексей Кудрин. В 2005 году укрепление рубля составило 10%, а в 2006, по его данным, уже 8,3%. Если за 5 лет национальная валюта укрепится на 50%, это существенное ухудшение для российской экономики, сказал министр финансов. Президент Владимир Путин подписал закон о новой части Гражданского кодекса, регулирующей сферу интеллектуальной собственности, а также защиту авторских прав на нее. В частности, впервые в законодательство включены положения, предусматривающие за неоднократное или грубое нарушение авторских прав, изъятие и уничтожение собственности, используемой для совершения таких правонарушений, говорит первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
Речь идет о том, чтобы не просто восстанавливать права, возмещать убытки, но и в ряде случаев добиваться ликвидации самого юридического лица. Этого раньше в законодательстве не было. На мой взгляд, это позволит все-таки укрепить именно гражданско-правовую ответственность в этой сфере. Но при этом, вне всякого сомнения, мы должны использовать и уголовно-правовые санкции, и административную ответственность.
Россия в первом квартале 2007 года может сократить экспорт нефти по трубопроводам в страны дальнего зарубежья на 15% по сравнению с четвертым кварталом текущего года, примерно до 46 240 тысяч тонн. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили представители Министерства промышленности и энергетики страны. При этом они отметили, что сокращение экспорта связано с сезонными факторами. Зимой поставки нефти увеличиваются на внутренний рынок и сокращаются на внешний. Российский государственный концерн «Газпром» и французская компания «Газ де Франс», контролируемая правительством страны, подписали соглашение о продлении поставок газа из России на период до 2030 года. По планам, в рамках контракта Франция будет ежегодно закупать 12 миллиардов кубометров российского газа, причем 1,5 миллиарда кубометров из них «Газпром», начиная с октября 2007 года, сможет продавать потребителям напрямую. Россия является сейчас вторым по величине после Норвегии поставщиком природного газа во Францию, обеспечивая чуть менее четверти потребности страны в этом виде топлива. Сотрудничество двух компаний, по словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, длится уже более 30 лет.
Соглашение, которое сегодня подписано, будет и дальше работать на обеспечение энергетической безопасности потребителей во Франции и в Европе. Конечно же, долгосрочные контракты – это очень важный и очень значимый элемент энергетической безопасности. «Газпром» будет таким же надежным поставщиком газа во Францию, как и был в течение последних 30 лет.
Министерство экономического развития и торговли России в течение 2 месяцев планирует подготовить окончательный вариант законопроекта о банкротстве частных лиц на рынке потребительского кредитования, сообщил представитель министерства Сергей Цыганков. Вместе с тем, как считает депутат Государственной Думы Павел Медведев, России необходимы не только законы, устанавливающие ответственность заемщиков перед кредитными организациями, но и регулирующие правила поведения банков на рынке кредитования.
Я бы, в конце концов, принял закон о потребительском кредите, который сделал бы для потребителя заимствование более понятной процедурой. Этот закон бы заставил банки более четко объяснять, что ждет человека, если он взял кредит. Тем не менее, банкротство физического человека придется обсуждать. И проблема, насколько я понимаю, состоит не в том, чтобы решить, банкротить человека или не банкротить, а в том, как банкротить. Невозможно, недопустимо банкротить человека так, чтобы снять с него последнюю рубашку.
Европейский банк реконструкции и развития в 2006 году увеличил прямое участие в уставных капиталах российских компаний в 3 раза до 400 миллионов евро, сообщил президент банка Жан Лемьер. В целом объем инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в российские проекты по итогам нынешнего года, по его словам, составит примерно 1 миллиард 800 миллионов евро, а в 2007 году увеличится еще более чем на 10%. К концу 2006 года в России останется примерно 26 тысяч населенных пунктов, в которых отсутствует проводная телефонная связь, сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Для сравнения, в конце 2005 года их было 42 тысячи. По планам правительства, телефонизация всех населенных пунктов страны должна быть завершена к 2008 году, говорит Леонид Рейман.
Основной причиной, по которой эти населенные пункты не имеют сегодня телефонной связи, является то, что капитальные вложения, которые нужно сделать для обеспечения их телефонной связи, велики, а платежеспособный спрос не очень велик. Для того, чтобы решить этот вопрос экономическими способами, мы предлагаем систему универсального обслуживания, суть которой заключается в компенсации убытков тех частных компаний, которые будут предоставлять услуги вот в таких неинтересных, в кавычках, экономических регионах.
Министерство информационных технологий и связи, государственная компания «Почта России», а также американские компании Intel и Microsoft приступили к реализации программы «Компьютер в каждый дом», которая позволит российским гражданам заказать доставку компьютера по почте. В рамках этого проекта будут поставляться собранные в России две конфигурации настольных компьютеров и ноутбук по цене примерно на 10% меньше, чем в розничной торговле. Курс доллара на сегодня 26 рублей 39 копеек, на завтра 26.38. Евро сегодня стоит 34 рубля 57 копеек, курс на среду 34.58. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. В Варшаве и других польских городах все более популярными становятся так называемые городские игры, развлечения на открытом воздухе, наиболее подходящее место для которых именно большие мегаполисы. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Диковицкий.
«Только не скучать», призывают участники так называемых «городских игр». Главное – изменить свой взгляд на пространство, застроенное зданиями из стекла и бетона, асфальтированными дорогами и окруженное густой сетью спальных районов, то есть на свой город. Например, представить, что двор заброшенной фабрики – это поле для гольфа, но не для обычного, с аккуратно подстриженной травой и специальной обувью, а для так называемых «турбо» или же «урбан-гольфа». В турбо-гольфе действуют такие правила, которые устанавливают сами игроки. Играем на время, кто первым попадет из пункта А в пункт Б, ну, например, разобьет стекло в окне, объясняет Войтек по прозвищу Клюшка, один из наиболее известных в Катовицах игроков в турбо-гольф. Это, кстати, может быть опасным, поскольку твердый мячик для гольфа летит со скоростью до 150 км в час и среди строений нередко рикошетит, так что запросто можно получить им в голову.
Каждый заводник постиндустриальных начинанских загломбил.
У нас в Силезии практически каждый город имеет такие постиндустриальные заброшенные развалины. Можно придумать тысячи способов, как их использовать.
На тысячи разных способов.
Говорит Войтек Клюшка. По его словам, один из таких способов – играть в турбогольф на крышах заброшенных цехов и ангаров. Все более популярным становится и городской футбол, в который играют не на специальных полях, а прямо на улицах. Причем остроты добавляет то, что нужно не допустить, чтобы мяч вылетел на проезжую часть, попал бы в посторонних людей или разбил бы витрину ближайшего магазина. Представьте, летит большой цветной мяч через центр города, и вдруг старушка, идущая по тротуару, подбегает к нему и как ударит. Пожилая женщина захотела с нами поиграть, пускай даже минутку, несколько секунд, говорит один из любителей уличного футбола. Одна из наиболее популярных городских игр – это Urban Playground. Чем-то напоминает казаков-разбойников. По нарисованным на домах и дорогах указателям, используя определенный пароль, нужно в конкретном месте найти агента своей команды, который продолжает поиски очередного участника игры, тот следующего, и в конце концов игроки добираются до финиша, где спрятан пакет. Игра может продолжаться несколько часов, а ее участники пробегают по городу по 10-15 километров.
Группами утекаем в разные стороны и сам.
Я увидел, как люди разбегаются группами в разные стороны, шепчутся, что-то обсуждают. И взрослые ведь. Стало мне интересно, что же происходит. Я увлекся, сам теперь играю. И оказалось, что интересна эта игра. Говорит один из игроков. Его имя Марек, он 34-летний адвокат из Варшавы. В рабочее время ходит в тщательно отглаженном костюме, обедает с коллегами по работе и посещает адвокатские собрания. Вечером же или в выходные нередко бегает по городу с людьми, которых практически не знает. Это отлично снимает стресс, а к тому же помогает поддерживать физическую форму. 7 потов сойдет, пока найдешь этот пакет, говорит пан Марек. Он рассказывает, что когда-то беседовал с журналистом, который спросил, против чего вы таким образом протестуете? Мы вовсе не протестуем, в этом нет никакого протеста. Политики – это просто способ хорошо провести время, ответил Марек. Психолог Мирослав Новак считает, что в основе популярности городских игр лежит не только желание снять стресс, но и катастрофический недостаток общения, характерный для жизни в большом городе, который толкает взрослых людей на то, чтобы с упоением играть в, по сути, детские игры. Интернета недостаточно, люди устали от виртуального общения, нужны встречи в реальном мире, общение, обыкновенный разговор, поэтому они объединяются в группы под любым нейтральным предлогом, например, чтобы вместе поиграть. В общем, мы нуждаемся в реальных встречах.
Потреба безпосереднего споткания.
Возможно, поэтому в последние годы в Польше настоящее возрождение переживают также настольные игры. Кроме традиционных шахмат и шашек, большой популярностью пользуются и другие, когда для одной игры необходимо найти как минимум несколько участников. Психологи говорят, что эта тенденция будет укрепляться, как подсознательный ответ на все более масштабную компьютеризацию жизни, стресс и замкнутость, вызванную недостатком времени и замену живого общения телевизором и СМС-сообщениями. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск программы «Время свободы». Его сегодня ведет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Здравствуйте, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Ливийский суд сегодня вновь приговорил к смертной казни 5 болгарских медсестер и 1 палестинского врача. Каких новых уступок добивается полковник Каддафи от международного сообщества? Уходит в отставку правительство Киргизии. Кто и как будет формировать новый кабинет министров? Об этом поговорят эксперты «Радио Свобода». 100 лет назад родился Леонид Брежнев. Почему все больше россиян вспоминают годы застоя как период процветания, мнение социологов и экспертов в других областях знаний? Вышел документальный фильм о Норд-Осте, почему никто и никогда не увидит его по телевизору. Таковы главные темы эфира, а эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Ее ведет Михаил Соколов, а гость студии «Радио Свобода», депутат Государственной Думы России, один из лидеров Республиканской партии и бывший губернатор Красноярского края Валерий Зубов. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Согласилась открыть свои атомные объекты для международной инспекции.
Представительство Североатлантического альянса в Белграде будет развивать сотрудничество с вооруженными силами Сербии.
Не секрет, что автобизнес для Владивостока является градообразующим бизнесом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Расширение Европейского Союза проходит успешно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.